Кали-юга Джангам. Ом Гуруджи, как оградить себя от царящих в мирском обществе сквернословия, пустословия, злословия, от постоянных попыток людей вовлечь нас во все это? Возможности выйти из данной среды пока нет. Ом.
Первое, вы должны создать другой ум, что возможность есть всегда. Просто вы в нее не верите. Но создать такое намерение, что такая возможность есть всегда, и поверить, что эта возможность есть. А затем создать намерение выйти из неблагоприятной среды и войти в благоприятную. Возможность есть всегда, но вы не верите в то, что она есть. И вот сначала надо зародить веру. Это не ваша возможность, это возможность Бога. То есть то, что для вас невозможно, для Бога возможно. И вам здесь надо поверить в Бога. Бог и не такие чудеса делал, а не то, что чуть-чуть изменить ситуацию вашу. Когда вы верите в Бога, второе, вы закладываете намерение. Если бы веры не было, то вы в свое намерение не верите, и возможности нет. А когда вы верите в Бога, вы закладываете намерение, подкрепляете его молитвой. И вот изменить ситуацию, выйти из неблагоприятного окружения вполне будет возможно. Это первое надо, что делать. Нельзя чувствовать себя заложником ситуации, рабом ситуации. Всегда надо чувствовать, что с ситуацией можно работать. С любой причем. Неважно, то ли вы попали во власть полового желания, то ли неблагоприятное окружение, то ли там, с бытом что-то, то ли взаимоотношениями, то ли с миром даже. Вот, что-то не так, там, пандемия, там все. Неважно, какого объема, масштаба ситуация внутри или снаружи, то ли внутренние данные, плохой гороскоп, то ли там болезни тела. Что надо понять? С любой, абсолютно с любой ситуацией можно работать. То ли качеств не хватает. Вот когда вы поверите в то, что с любой ситуацией можно работать, вот это правильная позиция. Потому что у нас есть учение. Как только вы поверили, что с любой ситуацией можно работать, наступает второй этап, надо понять вектор приложения своей работы и метод. То есть дальше уже дело техники. Мир создается сознанием, нашей верой совместно, нашим сознанием и Шивой. Если у нас есть такая вера, мы можем менять реальность. Есть даже такая поговорка: если тебя не устраивает что-то, ну измени это, ты же осознанный. Ведь мир же твое сновидение, так? Ты же веришь в это. Вот. А второе, общайтесь побольше с садху. Окружайте себя священными изображениями просветленных тела, речи, ума. Так еще называют богов, ситхов, святых, алтари, мурти. Выражайте намерение общаться побольше с садху. И вы будете привлекать в свою судьбу эти силы, и постепенно ситуация будет меняться. Сознание может материализовать любой тоннель реальности. Все возможно, но все имеет свою цену. Сознание может привлечь одни силы, а другие силы убрать из своей жизни. Это возможно. Но для всего нужен свой уровень тапаса, своя ичха, крия-шакти. И вот надо понять, что сознание – это такой оператор реальности.
Котенко Максим. Ом Гуруджи, характерна ли активация грубой кармы после таких возвышенных состояний? И что делать, когда такая сложная и грубая карма активизируется?
Всегда, когда вы переживаете возвышенное состояние, существует такое, как бы, на таком жаргоне больше, откат. То есть, как только вы куда-то вырываетесь, всегда активируются тонкие семена кармы, потому что, когда вы прорываетесь к более высокому состоянию, ваша сатва увеличивается, ваш свет увеличивается. Но одновременно ваш внутренний свет высвечивает и ростки кармы внутри вас. И ростки кармы под этим светом тоже расцветают. Как хорошее качество расцветает, так все расцветает. Это подобно вот чему. Свет самосознавания подобен солнцу. И вот были тучи, не было солнца, ничто не росло, была такая холодная зима или весна. И вдруг солнце взошло и начало светить. И вдруг все полезло. И то, что посадились, семена, розы, кусты и сорняки, все вместе, потому что солнце светит, не разбирая на все, и питает все. Таким же образом, свет нашего самосознавания, он питает все внутри нас, и все лезет, и хорошее, и плохое, и карма, и клеши, и просветленные качества. Но в случае с сельским хозяйством приходит садовник, огородник и выпалывает, пропалывает сорняки и культивирует только хорошие растения. И вы должны тоже стать таким хорошим садовником, который культивирует себе только хорошие, а остальные вещи выпалывает, пропалывает. С косой, с культиватором, с тяпкой. Поэтому садху подобен садовнику, который постоянно в своем саду делает свою работу, не запускает свой сад. Душа садху подобна саду, в ней надо быть хорошим садовником.
Дальше. Андрей Вернигорский. Ом намасте. Рамана Махарши и другие мастера говорили: отбросьте все практики, ибо они лишь усиливают ум. Нужны ли практики после самореализации и какие? Например, для проявления шакти.
После самореализации не стоит вопрос практики. Но какой смысл задавать эти вопросы, если нет самореализации? Надо же достичь самореализации. Логичнее ставить вопрос, нужны ли практики для самореализации атмана. Так? А когда вы обретете самореализацию, то вы сами почувствуете, нужны они вам или нет. Это будет внутри вас. После самореализации практики, упая, методы переходят в статус анупая. То, что было упаей, методом, становится анупаей, состоянием вне метода. То, что было усилием, приложением воли, становится лилой, игрой. То, что было абхьясой, прилежанием, усердной дисциплиной, практикой, становится лилой. То, что было йогой, становится сахаджа-джняной и божественной милостью. То, что было садханой, становится естественным спонтанным танцем в пространстве, так выражаются. Игрой трех свобод – тела, речи, ума. И это нельзя уже назвать практикой, потому что практика предполагает практикующего. Практика предполагает цель, целеполагание и движение к цели. Но сахаджа предполагает, что цель и движение к цели, основа, путь и плод, сливаются в едином осознавании единой сферы. Практика и практикующий сливаются в осознавании единой сферы. Однако сказать «отбросьте практики» тому, кто не пришел к реализации атмана, ну, так нельзя. Поэтому Рамана Махариши говорил это в качестве воззрения, но не в качестве поведения. И если мы хотим осознать, понять воззрение Адвайты, то так говорить правомерно, да. Поскольку Брахман вне практики, Шива вне практики, он является плодом, сутью, целью практики. Воззрение. Воззрение – это означает наша вера, это наш потенциал. Это как солдат, который носит в ранце маршальский жезл. Он сейчас солдат, но он мечтает быть маршалом. Он надеется стать. Это то, на что мы надеемся. И он лелеет это. Таким же образом, воззрение – это то, на что мы надеемся и лелеем. Но это не в поведении. А в поведении есть практика. Но вопрос, когда мы совмещаем воззрение и поведение, тогда практика из воззрения становится игрой, а на относительном уровне она является самодисциплиной. Вот это правильный подход – совмещать воззрение и поведение. Иногда, бывает, люди вот говорят, вот этот святой говорил, отбросьте все. Вот этот говорил, что боги – это иллюзия. И для меня сейчас боги – это вообще детский сад. И я думаю, ты ходишь домой, у тебя есть жена и двое детей, они не детский сад. Ты ходишь на работу, у тебя квартира, ты платишь по счетам, платишь налоги, и это не детский сад. А бессмертные боги, которым подчиняется Вселенная, для тебя детский сад. Что-то тут не сходится. Как это так может быть? Когда зуб заболит, для тебя не детский сад, ты идешь к стоматологу. А ты говоришь, боги, это для меня детский сад. Если бы ты увидел по-настоящему хотя бы одного небольшого бога, у тебя бы волосы дыбом встали, ветры вошли в шумную, и ты бы забыл самого себя на 3 года. Если по-настоящему бог краешком своей сандалии просто вот ногу к тебе, большой палец даже приблизил. Ты бы никогда не забыл это одну секунду пребывания рядом с божеством каким-нибудь. Ты не смог бы даже выдержать его энергии. Ты бы забыл, кто ты, что есть мир и как тебя зовут вообще. Как мы можем? Мы можем говорить воззрение. Да, в воззрении боги иллюзорные, пустотные. Они неотделимы от Брахмана. Но мы не можем говорить это в поведении, в относительном. Потому что когда мы так говорим, мы сами не понимаем, что мы говорим. Тут какой-нибудь мелкий дух даже придет, и волосы дыбом становятся у человека. А что говорить о богах? Для многих богов наша Вселенная на кончиках пальцев вращается. Вот. Человек должен понимать свое место во Вселенной, даже когда он следует воззрению Адвайты. Не терять голову.
Андрей Вернигорский. Питают ли богов молитвы, мантры и благодарности им? Либо они уже в силу своей полноты пурнатвы, в этом не нуждаются, и наши молитвы, мантры нужны людям, и через них сами люди питают, очищают свои тела.
Наши молитвы, мантры нужны нам в первую очередь. Они питают наших богов. Вселенских, великих богов, они не питают по причине того, что боги не голодные. Они уже напитаны. Есть вот такие как бы теории различные, что мантры, молитвы, ритуалы – это вот эгрегоры, которые вот сливают энергию на вот богов каких-то, вот забирают энергию у людей. Много различных спекуляций на эту тему. Это от неправильного воззрения, от неправильного видения. Есть абсолютные существа, вселенские боги, высшие боги, есть их эманации. Все они просветленные, самодостаточные, они обладают пурнатвой. И они никак не зависят от человеческих молитв. Вообще никак. То есть истинные, высшие, божественные существа, наделенные пурнатвой, никак не питаются человеческими эманациями. Это все равно, чтобы муравьи думали, что они воспитают, если сахар, крупинку куда-то перенесут, так? Это невозможно. Иначе это не боги были бы. Богам не нужно питание человеческими молитвами. Человеческая энергия весьма невысока и весьма слаба, и не того качества, чтобы питать богов. Есть другой класс божественных существ. Это эманации богов, действующие в тонком мире. Эманации богов, действующие в тонком мире, могут быть просветленными и непросветленными разного уровня. И они ближе к духам, ангелам, ангельским существам. Они живут в своих иерархиях, в своих измерениях и питаются божественным светом и той мандалой, в которой они живут. Есть третий класс богов. Это наши внутренние, собственные божества. То, что называют ангел-хранитель, это части нашего подсознания и части нашего сверхсознания. То есть это наши части. И вот когда мы читаем молитвы, то мы питаем их. И вот эти части нашего сознания, их тоже мы символически наделяем персонифицированными качествами, как Ганешу, как Лакшми, Сарасвати. И они являются отблесками, отображениями вселенского сознания. И когда мы читаем мантры, молитвы, мы питаем чистые, позитивные части нашего сознания, поэтому правильно говорить, что наши внутренние божества, наша внутренняя Лакшми, внутренняя Шива, внутренняя Дататрея питаются нашим тапасом, нашими молитвами. Ну как питаются? Наше внимание переносится в сторону более чистых форм, чистых сознательных состояний, и они расцветают. Но это наши собственные части, это не есть какие-то отдельные от нас космические боги. Мы не можем питать космических богов. Но своих собственных богов мы можем питать. Именно так. Поэтому молитвы, мантры, они предназначены для питания наших частей, нашего подсознания и сверхсознания. Дальше.
Боди-майнд-йога. Знаете ли вы что-то о тайной космической программе? Это проект, где земные военные сотрудничают с инопланетными, и у них есть очень продвинутые технологии. Но они, увы, направлены на эксплуатацию людей.
Кое-что знаю. Конспирологи знают об этом все. Ну, реально, есть разная информация. Фил Шнайдер говорил об этом. Канадский министр обороны, уже открыто бывший, говорил об этом, что правительство США якобы заключило соглашение с инопланетными существами, которые на самом деле не инопланетные существа, а живут здесь же на Земле, но являются представителями другой расы. Сейчас об этом только ленивый не говорит. Почему мне не знать об этом? Я знаю это. Почитайте, это все увидите, это все есть. Но не афишируется. Если вы помедитируете, вы можете увидеть это. Много на Земле есть сокрыто. Много тайн есть на Земле. В том числе тайна человеческой расы, тайны так называемых инопланетных существ, тайна сотрудничества людей и элит с этими существами. Ведь техногенные миры, асурические цивилизации, живущие в Патала-Локе, в Нага-Локе, их же никто не отменял, они ведической цивилизации всегда были описаны. Билва-Сварга, подземные раи. И все это существует, и подземные цивилизации, наги, то, что называют рептилоидные существа. Все это очень интересно, но никакого отношения к освобождению не имеет. Вот. Но это все существует. Мы же не одиноки во Вселенной. Но вообще, когда говорят об инопланетных существах, я говорю, мы выходим на сеанс, на контакт с инопланетными существами 2 раза в день. Утром на сутре и вечером на баджан-мандале. Для нас инопланетные существа божественные. Для нас гораздо важнее с этими инопланетными существами устанавливать связь. Это ведет к освобождению. Бесчисленные миры, бесчисленные существа. Но садху-йогин не должен во всем этом путаться. Он должен четко вести свой вектор. Какие связи, контакты ведут к освобождению, а какие не ведут. В этом можно погрузиться в отношения с духами, в отношении с нагами, с другими расами, принимать послания, быть контактером, но какой в этот смысл? Все это побочные пути, не ведущие к освобождению. И надо разбираться, с кем дружить, на кого направлять свое сознание и туда двигаться, чтобы драгоценное человеческое рождение не растратить. Так.
Анна Зверева. Намасте, гуру. Когда я стала вегетарианкой, и ко мне пришли ведические знания, у меня закрылось сердце. Я стала осуждать других людей. У меня очень сильно испортился характер. Что я не так делаю?
Наверное, вы не практикуете медитацию четырех бесконечных. Практикуйте медитацию четырех бесконечных, и сердце вновь откроется. Наверное, была допущена жесткость преследования некоторым принципам. Такое иногда бывает, когда мы с нажимом воли от ума следуем каким-то учениям, но забываем о качествах любящего сердца, сострадания четырех бесконечных. Начните практиковать четыре бесконечных, и все это решится. Прана поднялась с уровня анахаты чакры, у вас была человеческая любовь и человеческая теплота. Прана перешла с анахаты чакры на вишудха чакру. Вишудха чакра дает более безличное, пустотное, пространственное видение, более свободное. Человек на вишудха чакре чувствует себя словно возвысившимся над толпой людей. Он уже не живет эгоизмом, теми страстями, которые присущи человеческому миру. Он словно обозревает все сверху, со стороны, смотрит на мирскую суету. У него открывается связь с тонким измерением, акашей, элементом пространства. Например, с детства я особо не ходил никуда, на вечеринки, на дискотеки, но я их наблюдал со стороны, созерцания. Неинтересно, потому что ты понимаешь, все это человеческое, а ты живешь в другой плоскости просто. И вот, возможно, если ваше сознание поднялось до уровня вишудха чакры, то ваша человеческая теплота, основанная на эго, ушла. И прана ушла из анахаты чакры. Поэтому анахата чакра перестала работать. И ваша задача – снова активировать анахата чакру, привнести туда осознанность, созерцательное присутствие и четыре бесконечных. И тогда она снова начнет работать, но уже не на человеческом уровне эгоизма, привязанностей, а на уровне духовно практикующего. Практикующий не презирает живых существ, он не закрывает свое сердце, он любит всех живых существ и сострадает, но не из эгоизма, не из кармы, а из бесконечных четырех состояний Брахма. Его сострадание не эгоистично, его любовь не личностно направлена, его сострадание широко, абсолютно и масштабно. Но все-таки все они есть. И это очень важно.
Светлана Волкова. Ом намасте. Подскажите, как правильно поступить, если есть мотивация стать садху, но иногда она сбивается. Какую мантру или упасану можно делать человеку, не идеальному в поведении, раздражение?
Надо поклоняться Шиве. Смотря каким вы хотите стать садху. Если саньяси – это одно, если домохозяевам, грехастхой, карма-саньяси – это другое. Если вы живете вашими, надо поклоняться Шиве по понедельникам, делать ему пуджу или арати, простые подношения, затем начитывать мантру «Ом брамачарине намага», «Ом ашамастая намага», то есть живущему в ашамах поклонение, брамачарину поклонение. Ом йогине намага, йогу поклонение. Если вы не знаете совсем никаких мантр, молитесь своими словами. Если искренняя молитва, это тоже сработает. Перед мурти делайте подношение и читайте мантру, затем Ом намах шивая. Перед мантрой выражаете санкальпу, намерение, чему вы посвящаете чтение этой мантры. После окончания чтения мантры Ом намах шивая посвящайте заслуги от чтения мантры вашей санкальпе, вашей просьбе. делайте по понедельникам на возрастающей луне. Все, что вы хотите привнести в свою жизнь, приумножить, надо делать на возрастающей луне садханы. Все, что вы хотите убрать лишнее, отбросить, надо делать на убывающей луне. Например, если у вас есть какие-то качества, вы хотите от них избавиться, то надо на убывающей луне делать большие подношения, пуджи, читать мантры и закладывать санкальпы. Дальше.
Боди-майнд-йога. Скажите, пожалуйста, как можно регенерировать зубы? Проблемы с ними мешают при медитации. Стоматолог помогает лишь на время, максимум пару лет. Потом снова неудобства.
Я могу вам сказать мантру при зубной боли. Ом Ниромуни Сваха. Читайте ее. Но вырастить новые зубы это требует дополнительной концентрации. Есть люди, которые пытаются вырастить новые зубы. И у некоторых даже получается, но редко. Но чтобы обладать такой способностью, надо быть тапасви. Но проще к стоматологу. Вы потратите на это много сил и времени. Быстрее до освобождения можно достичь.
Виктор Будха. Посоветуйте, пожалуйста, какие-то эффективные практики для медитации при ходьбе на улице.
Я могу вам много дать советов, но надо сюда приехать. Потому что совет – это одно, а передача от гуру – это другое. Когда мы вступаем в отношения гуру-ученик, вы принимаете прибежище, самаю, тогда я выступаю как гуру. Но если этого нет, совет можно, конечно, дать, но вопрос, чтобы это сработало. Все учения, методы очень ценные, но они их следует передавать именно в связи гуру-ученик как самаю. Но что-то простое можно посоветовать. Например, когда вы ходите, повторяйте мантру ОМ на каждый шаг. Один шаг – мантра ОМ. Один шаг – мантра ОМ. Будьте внимательны, концентрируясь на мантре ОМ и на шагах. Не отвлекайтесь ни на что. Выделяйте для этой ходьбы час или полчаса в день. Не смешивайте ходьбу с чем-либо другим. Но надо гулять в тихом месте. Достаточно. Дальше.
Васту Гёл. А где прочитать про ошибки в практике? Благодарю.
Это монахи вам ответят. Надо ответить. Дать ссылки.
Виктор Будха. Скажите, сны – это хорошо или лучше без них?
Сны разные бывают. Есть сны фундаментального неведения, когда вы плотно поели, легли и все. И уже утром только открыли глаза. Это еще называют ситхи поросячий сон. То есть поросята объедаются сверх всякой меры и затем спят. Это одна ситха-йогиня так называла. Есть сны сансарные. Сансарные сны, где вы видите отпечатки своей памяти. То, что у вас записано в тонком теле. Иногда кармические отпечатки прошлого, иногда отпечатки увиденного в этой жизни. Вы даже можете видеть гуру, садху. Но все равно это сансарное сновидение, это просто генерация вашего подсознания. За этим нет какой-то серьезной энергии. Этому не следует придавать значения, то есть там нет каких-то знаков. Это просто сансарное сновидение, отпечатанное вашей памятью. То есть за этим нет энергии. Есть третий тип сновидений – это сны ясности. За снами ясности есть энергия. Сны ясности могут давать знаки. Они сопровождаются пронзительным ощущением понимания, мудрости, значения какого-то, знаковости. И вы сами в состоянии повышенной осознанности в это время. Такие сны могут говорить о тенденциях вашего второго сознания, вашего подсознания, свапна, сновидческого сознания. Они могут показывать будущее, могут указывать на какие-то проблемы, предостерегать, указывать на какие-то благословения. И в тантрах описаны, в Свачханда Бхайрава тантре описаны сновидения, которые гуру спрашивает ученика, и как их толковать. В одной из глав, перед дикшей, перед инициацией, когда гуру говорит: «Расскажи мне о своих снах». При передаче одной из мантр. И в зависимости от того, какие он получает знаки, гуру делает вывод, будет ли мантра для него благоприятна или нет. И вот сны ясности, они полезны. Сны сансарные – бесполезны. Фундаментального невидения тем более бесполезны. Наконец, есть сны ясного света. Вот в снах ясного света мы переживаем наше третье сознание – сушупти. Там нет снов, но есть тонкая просветляющая ясность и пустотность. Вот этих снов следует искать и добиваться, и йога сновидений, йога глубокого сна, йога внутреннего света, они все заинтересованы, чтобы достичь этого состояния. Осознавание, вхождение в сушупти. Вот когда Васиштха говорит Раме: в этом состоянии нет того-то и того-то, это такое-то состояние. Он описывает сушупти, это сознание. Вот это очень ценное состояние. И в нем йогин может переживать фундаментальный чистый свет, прабхасвару. Это сияние брахмана, абсолюту, абсолюта. Через него он может достичь освобождения. И наша практика, в общем, сводится к тому, чтобы, практикуя, углублять свою осознанность и делать прорыв к этому свету. Но это уже не сновидение. Дальше.
Ольга Воронина. Скажите, пожалуйста, как не отождествляться с описанием себя другими людьми, если они для этого очень стараются? Спасибо.
Надо взять процесс описания самого себя в свои руки. Нельзя давать на откуп другим людям описание самого себя. Иначе то, что другие люди скажут, то вы в то и верите. Садху – это тот, кто сам учится описывать себя. Гуру ему помогает, а потом он сам учится описывать. Как, например, он думает: я восседаю на лотосном троне. У меня три головы, в правой руке тризубец. Я дататрея. Моя сущность пустотна, иллюзорна, светоносна. Он сам себя описывает. В этом состоит йога избранного божества. Но пока вы не практикуете вот такой йогический способ, так садху делают. Они приучают описывать себя заново, переписывают свое прошлое, свое будущее, свое настоящее. Они как бы перепрограммируют свое подсознание, посылая совсем другие команды, до тех пор, пока не укоренятся в неисконной, непоколебимой вере в то, что я подобен божеству. Это и есть йога иллюзорного тела, йога избранного божества. Если вы еще не практикуете, вам надо найти способ, как вы можете описывать сами в себя, невзирая на других. Напишите перечень лучших качеств своих, которые вы хотели бы взрастить. И читайте их каждый день. И когда вы будете встречаться, что о вас говорят другие, вы должны читать вот эти хорошие качества. Говорить: нет, я не такая. Еще лучше изучать священные тексты по Адвайта Веданте, по шиваизму, где описывается человек в его подлинной природе. Например, человек как атман, человек как брахман.
Вика Фиджи. Ом, драгоценный Гуруджи, благодарю вас за нектар вашей мудрости и любимую сангу за возможность ее получать. Прошу вашего благословения на более усердную севу и преодоление препятствий в обучении и практиках. С бесконечной преданностью, благоговением и любовью к вам. Пранам.
Ом намо шивам шивам прабхакарам драм дататриям. Ом намо шивам зачидакам. Мои благословения.
Виктория Лардан. Вопрос. каким образом выдерживать напряжение и давление, а также тамасичность среды. Мы в карантине 7-й месяц в Греции.
Первое, надо отключаться от негативных источников информации. Напряжение и давление приходят через каналы, обычные социальные информационные каналы, не только через тонкие астральные. Как говорил профессор Преображенский, по утрам не читайте советских газет. Так, не смотрите телевизор, не читайте, не впитывайте негативные новости. Это по минимуму. Отключите каналы негативной информации. Это пратихара на языке йоги. Второе, надо выполнять поддерживающие защитные практики. Если у вас нет передачи в какие-либо практики, то читать мантру Ом Намах Шивая перед изображением Шивы. Есть множество мантр, благоприятных мантр, которые вы можете слушать. Одна из них – Маха Мритюнджая мантра, защищающая от болезней, преждевременной смерти, препятствий. Просто ее слушать. Даже если вы не знаете мантру, не понимаете ее смысл, не читаете, она все равно работает. Потому что мантра воздействует на уровне вибраций. Вибрации проникают в ваше тонкое тело и их гармонизируют. Маха Мритюнджая – это великая мантра, которая защищает. Также в таких случаях, в случаях негативных каких-то моментов, можно читать, слушать, вернее, мантру Дурга Гаятри. Просто слушайте ее по часу в день. Постепенно, когда вы проникнетесь этой мантрой, вы затем вместе можете читать эту мантру. Итак, Ом Намах Шивая, Маха Мритюнджая и Дурга Гаятри мантра. Это три мощные защитные мантры, которые будут поддерживать и защищать от давления информационной среды, от астрального давления, тонкой среды. Еще все катаклизмы, болезни, кризисные события лучше переживать дома. Дома в смысле не на отдыхе, не на туризме, не в чужих странах, а в той местности, где ты или родился, или долго жил, с которой себя привычно отождествляешь, где ты чувствуешь себя комфортнее, то есть в родной культуре. Это дает дополнительные защитные силы вашему тонкому телу. Если есть возможность, то сделать так.
Егор Ефелов. Ом, драгоценный Гуруджи. Как воспитать и поддерживать уровень устремленности? Благодарю.
Лучший способ – читать о святых, которые вступали на путь освобождения и достигли духовного успеха. Читать жизнеописания святых. Например, есть текст «Перия Пуранам», жизнеописание 63 тамильских наянаров. Есть различные описания махасидхов, святых. И слушать или читать жизнеописания святых – это зарождает великую устремленность. Устремленность к чему? К Богу. К вступлению на путь освобождения. Это называется мумукшутва. Кроме этого, если вы поклоняетесь Шиве соответствующими мантрами, молитвами, чтобы он благословил вас, помочь вам стать йогом, благословил вас на практику, то надо читать мантры. Ом Намах Шивая, Ом Йогине Намага, Ом Ситха Йогине Намага, Ом Ситхартае Намага, дарующему совершенство йоги, йогину, совершенному йогину поклонение. Ом Ситха Садхакая Намага. Сделайте дом алтарь, молитесь с верой, святым древоприбежище, Дататреи, о зарождении устремленности. Любая искренняя молитва будет вами услышана. Возьмите листок бумаги Сконцентрируйтесь и подумайте, какие бы качества вы хотели в себе воспитать, и запишите их. Это надо делать либо в понедельник, либо в четверг. Пусть это будет не более 6 качеств. Например, решимость на пути садханы, целеустремленность к освобождению, стремление стать саньяси и так далее. Заведите альбом и каждый день пишите эти качества. Пишите на этом альбоме эти качества в течение 1 года. Когда пройдет год, придите на пуджу или на ягью и поднесите в костер листы с написанными качествами в качестве подношения божествам. А до этого времени храните эти листы и этот альбом. Они постепенно будут прорастать в вашей судьбе. Это такая форма садхана.
Лия Артхираппи. Ом намасте, Гуруджи. В крайние дни сильно болит желудок и тошнит. Ломит суставы. Абсолютно...
Крайние дни. Сейчас боятся говорить слово «последние дни». Суеверие такое. Так, в крайние.
Ну, так написано, но, видимо, имелось в виду.
Нет, сейчас так говорят, чтобы не говорить «последнее». Есть такое. Так.
Абсолютно нет шакти двигаться. Существуют ли практики, способные гармонизировать состояние?
Когда вы чувствуете такой дисбаланс, вялость и нет возможности делать какие-то практики, делайте анулома-вилома подолгу. Анулома-вилома пранаяма балансирует ваши нади. Делайте мула-бандху. Мула-бандха или ашвини-мудра активирует энергию муладхара-чакры, увеличивает ваш иммунитет. Затем делайте ваджоли или сахаджоли-мудру, которая соединяет свадистана-чакру, вишудха-аджна-чакру. Защищайте затем себя в мантре, читая мантру при ходьбе. Читайте мантру Ом Намах Шивая, выполняя визуализацию Шивы в небе перед собой. Садху в моменты кризисов, когда ему не очень хорошо, он чувствует себя, он применяет упаи, методы, чтобы его энергия не понижалась, как физические, так и тонкие. Если вы применяете упаи, вы можете накапливать достаточно энергии. Очень важна ваша сила воли. Если вам сложно выполнять практики, слушайте мантры. Тханвантари Гаятри. Мантра Тханвантари. Ом Тханвантре Намага. Тханвантари Мала Мантра. Вот эти три мантры просто слушайте побольше. Они будут помогать вам восстанавливать вашу жизненную силу. Вибрации мантр. Но надо подобрать, чтобы эти мантры были напеты очень хорошо, качественно. Чтобы они не забивались музыкой. Вибрации мантр проникают в тонкое тело и гармонизируют его. Затем найдите точку под коленями. Наносите сюда костяшками пальцев удары до 100 раз каждый день, чтобы активировать апанаваю. Это известная точка. Это марма. Не помню, как на санскрите. Нет, это не санскрит. Я про санскрит. Дзусанли – это надо на китайском, да. Ну, на китайском ее найдете, как дзусанли. На китайском это точка хэгу. Это тоже марма ведической традиции. Массируйте эту точку каждый день по 10 раз. Эти две точки и еще одна есть в центре стопы. Называется юнь-цюань, тоже марма. Массируйте ее где-то одну минуту, растирая ребром ладони. Центр стопы здесь. Вот эти три точки каждый день надо активировать, хорошо разминать.
Ooh.